Миф о благородных дикарях так долго питал воображение Старого Света, что полностью вытеснил жестокую реальность, о которой рассказывает только что вышедшая книга американского историка Бернарда Бейлина. Это крайне необычное в наше политкорректное время исследование слушателям американского часа представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В своей книге «Варварские годы» старейший американский историк, лауреат двух пулитцеровских премий Бернард Бейлин дал длиннющий подзаголовок «Заселение английских регионов в Северной Америке с 1600 по 1675 годы. Конфликт цивилизаций». Почему понадобилось такое подробное название, объясняет рецензент, тоже историк, профессор Арби Бернстайн.
В народной памяти вся ранняя отечественная история спрессовалась. И мы легко соединяем события, отстоящие друг от друга лет на сто, такие как появление пилигримов, 1620 год, суд над салемскими ведьмами, 1692, или деятельность Бенджамина Франклина, который только родился в 1706 году. Для среднего американца закладка первого европейского поселения и создание Декларации независимости находится во времени где-то рядом, хотя этому поселению так же далеко до Декларации, как самой Декларации до инаугурации президента Трумэна.
Тема книги «Варварские годы. Первые 75 лет существования будущих Соединенных Штатов». В кратком определении этого периода Бейлин пишет.
Прибывшие в Америку англичане, голландцы, немцы, фламандцы, валлонцы, финны, шведы были людьми разных религий, традиций, языков, происходили из разных слоев общества, но все они попытались воссоздать в новых, диких и варварских по их меркам условиях привычный образ жизни, и отчаянно стремясь нормализовать ненормальную ситуацию, они разрушали нормальность жизни тех, в чей мир вторглись.
Современный гуманный американец на стороне хозяев континента, индейцев, которых он тоже часто валит в одну кучу, и оседлых, и кочевников, и мирные племена, и племена агрессивные, для которых война и до европейцев была праздником силы, хитрости и ловкости, а убийство – проверкой мужества. Жестокость, уже немыслимая для европейцев XVII века, у индейцев была нормой. Солдат-англичанин, участник войны 1637-38 годов с племенем пикотов, написал в мемуарах.
«Сейчас я стар и вскоре умру, или естественной смертью, или как солдат, на поле боя, с честью. Меня уже никто не посадит на кол, с меня с живого не сдерут кожу. От меня не будут отрезать по куску, жарить на костре и потом запихивать мне в горло, как делали эти люди. И уверен, сделают опять, если Господь за наши грехи отдаст нас в их руки».
По нынешним понятиям, судьба туземцев Северной Америки на совести незваных гостей, до появления которых индейцы, несмотря на межплеменные войны, худо-бедно существовали веками. В Википедии в кратком изложении войны колонистов с пикотами указано только число погибших и плененных индейцев – 700, а общее число погибших колонистов не упоминается, мол, туда им и дорога. Тем более, что в представлении гуманного американца первыми европейцами в Северной Америке были только два типа людей – искатели приключений и религиозные фанатики. Между тем, Бейлин так описывает Джеймстаун, первое поселение в Виргинии.
Смерть была повсюду. Колония началась как коммерческое предприятие фирмы Virginia Company. Но как только инвесторы поняли, что залив Чесапик не богат ни золотом, ни серебром, и из него нет сквозного прохода в Тихий океан, они стали лихорадочно спасать свои вложения. Судно за судном везли в Новый Свет наспех нанятых работников, среди них много подростков, абсолютно не готовых к суровой жизни колонии, часто незнакомых с условиями их контрактов, а иногда попросту похищенных вербовщиками. Каждая партия пребывала ради новой безумной затеи. Виноделие, шелководство, производство стекла – все идеи проваливались. И компания в 1624 году объявила банкротство, предоставив работников их судьбе. К тому времени три четверти колонистов уже погибло. От голода, доведшего до каннибализма, от болезней, от волков, от индейских стрел.
Уже во время так называемой резни 1622 года от рук индейцев погибло 400 поселенцев, треть всего тогдашнего населения колонии. Даже если оставшиеся в живых рвались обратно, то как это можно было осуществить? Бейлин приводит письмо юного Ричарда Фриторна родителям, написанное в 1623 году.
«Нас оставили без всего, хоть грызи кору с деревьев, хоть ешь мох. Поэтому я прошу вас о помощи. Если бы вы слышали, как я, словно библейский Иов, проклинаю день, когда родился. Я не думал, что у человека может быть столько слез, сколько льется из моих глаз.
Известно, что через год Фриторна уже не было в живых. Но иммигранты продолжали пребывать. Вспомним, откуда. В Европе шла 30-летняя война с 1618 по 1649 год, охватившая Чехию, Германию, Голландию, Швецию. В Англии в начале века жестокие гонения Карла I на протестантов, в середине гонения Кромвеля на католиков. Оттуда шла эмиграция религиозная.
Поселения Новой Англии то и дело воспламенялись святой яростью. При умеренной и разумной администрации колония была вечно под угрозой протестов религиозных диссидентов и усовершенствователей всех сортов. Они постоянно обвиняли друг друга и даже иногда казнили за якобы ужасные преступления вроде анабаптизма или квакерства.
Удивительно, что это вавилонское столпотворение вылилось в конце концов в оплот веротерпимости и в правовое государство. Но в первые десятилетия европейцы только выживали, изыскивали, исхитрялись, трудились и защищались от нападений. Виргиния выжила на табаке. А всего Бейли описывает три уцелевших региона, из которых и вышла своеобразная культура Америки.
Новая Англия с ее американскими копиями английских деревень. На юге Джеймстаун, где отчаянная ситуация породила мелких землевладельцев-табаководов, считавших себя английскими джентри, хотя они были джентри чесапикскими. А отпрыском космополитических Нидерландов был Нью-Амстердам, вскоре ставший Нью-Йорком, с его уже тогда беспримерной культурно-этнической смесью, и у всех трех торговые нити через океан, феномен, который со временем приведет нас к нынешнему взаимосвязанному миру.
Все эти с трудом выжившие колонии после многих обоюдных попыток взаимопонимания пришли в безнадежный конфликт с туземным населением.
Европейцы привезли странное понятие – право на собственность. Оно было основой их экономики, успеха, престижа, влияния. И именно это, особенно владение землей, было непонятно и неприемлемо для индейцев.
Они не могли и не хотели перейти в одночасье к оседлой жизни, так же, как европейцы не могли снова стать номадами и вообще вернуться к архаике. Это кардинальное несоответствие легло в основу неминуемого и неразрешимого конфликта цивилизаций. Все рецензенты книги «Варварские годы» чем-то в ней недовольны. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» отсутствием афроамериканцев, хотя сам пишет, что до 1676 года их почти не было в Северной Америке. Рецензент из Гарварда считает, что автор несправедливо сосредотачивается на европейцах, а не на индейцах. Кто-то досадует, что в книге забыта Канада. Но при этом все они признают одно. Бернард Бейлин, как никто до него, сумел оживить первые три четверти века новейшей американской истории. Один из рецензентов пишет, как будто там пожил.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Марк Кротов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.